сейчас, ну, правда, нужны чудеса.
Паллиативная помощь начинается с информирования.
Теряется всякое сочувствие к людям другим.
Больше тревоги всегда испытывают те, кто дальше.
Я себя вспоминаю. Ты такой на автопилоте, просто идешь, куда тебе скажет врач.
Ну, операция в 75 лет, вы что, рехнулись?
Каждому человеку хочется подарить какое-то тепло, заботу и чуть-чуть вот этого настроения.
В хосписах находится только 10% людей, которые нуждаются в паллиативной помощи. Это страшно, не высыпаешься и начинается выгорание.
Сегодня помощь – это очень просто. Сегодня вторник, а значит, вы слушаете «Накопились токсины» – подкаст о качестве жизни. С вами Игорь Кун, и в этом выпуске мы обсуждаем довольно табуированную и тяжелую тему, но мы попробуем обсудить ее легко и так, чтобы вы не погрузились в тотальную грусть. Мой гость сегодня – руководитель горячей линии благотворительного фонда помощи хосписам Вера Наталья Зуева. Здравствуйте.
Приветствую вас, Игорь. Здравствуйте.
О том, как мы будем уходить, наверное, в мир иной. Наверное, большинство из нас не задумывается. И тут даже не про причины и церемонии речь. Вот когда тебе ставят разные диагнозы, и особенно неопределенные, такое тоже бывает. Или если тебе сообщают, что осталось жить меньше 10 лет, например, у меня так было. Ты в последнюю очередь думаешь про то, что вообще в этот момент делать, кому звонить, кому обращаться. Ты в последнюю очередь думаешь про документы, завещания, доверенности. Ты вот проваливаешься в этот космос, и там летишь в этой черной мгле и останавливаешься через какое-то время, там, когда уже либо выходишь эту тревогу, либо этот стресс перестанет просто действовать на организм. И я уже только после удаления опухоли, у меня была доброкачественная опухоль, у меня орфанное заболевание, акромегалия. Только после этого я начал думать о том, что ого, я же вообще не предположил даже, что со мной может что-то случиться, что нужно как-то подготовить всех вокруг, у меня бизнес, а куда денутся деньги, а что будет с командой, как бабушка и так далее. Ну, то есть вообще про это подумал только уже после того, как удалили опухоль, и выяснилось, что мне не нужна даже гормонозамещающая терапия. И вот почему, когда тебе сообщают эту плохую новость, никто не говорит, что можно куда-то позвонить, с кем-то поговорить?
Ну, это большая ошибка системы, недоработка. И наша в том числе, потому что мы стараемся сообщать об этом всем, но пока мы здоровы и пока все хорошо, никто об этом не думает.
Mm-hmm.
Вы совершенно правильно сказали, что когда происходит беда, лечение тяжелое, любой человек сосредотачивается на себе. Он не очень думает о близких, он не очень думает... Только когда отступает беда, начинаешь думать о своем близком круге, о своих делах, завершенных, незавершенных, о договоренностях, выполненных, невыполненных, о целях, задачах и так далее. Это как раз понятно. Почему не говорят? Ну, по-хорошему, это надо воспринимать не в стрессовой ситуации, а загодя. Ну, потому что боятся. Почему не говорят? Потому что тема жуткая. Мы все считаем, что все умрут, а я останусь. Мы немножко с этим таким незрелым, подростковым ощущением живем кто как. Кто-то до 30, кто-то до 50, а кто-то бывает постарше. И только когда сталкиваешься в непосредственной близости, да, с бедой, когда это в твоем ближнем круге, в твоей семье, с твоими родителями, с твоими бабушками и дедушками, не дай бог с детьми, начинаешь задумываться об этом. Где можно найти помощь? А помощь это есть. И она есть в самых разных формах. Задача паллиативной помощи, вот то, о чем мы сегодня говорим, это объединить вот эти разные формы, форматы, смыслы вокруг человека. Паллиум – это плащ с латыни. Mm-hmm. Укрыть вот этим покрывалом, этим плащом от ветра, дождя и ужаса. А плащ соткан из самых простых вещей. Медицина, социальной поддержки, психология. Кому-то важна духовная поддержка, дружеская, обезболивание, уход за телом, чистота, комфорт и радость. Ну, в общем, то, что важно в любом виде, в любом, на любой стадии, но когда человек становится, когда у человека хроническое заболевание, тяжелое, длительное, он это ценит больше и нуждается в этом больше.
Угу. Кто может получить паллиативную помощь?
Любой человек на территории России, любой гражданин России или человек, находящийся здесь, в стадии заболевания, которое заболевание неизлечимое, или ухудшение ожидается в ближайшее время. Паллиативная помощь начинается с информирования. То есть поговорить, облечь в слово свои сомнения, страхи. Не понадобится она в дальнейшем, или она понадобится еще только через 25 лет, ну, клево. Ну, отложим это в другой ящичек. Вытащим попозже. То есть паллиативная помощь, знаете, когда рисуют всякие вот эти графики, вот оно лечение, и вот оно идет по временной вот этой вот
шкале.
Угу. И оно уменьшается. Например, объем лечения уменьшается, уменьшается, уменьшается. С онкологическими больными это достаточно четкая и наглядная операция. Химия, еще химия. Облучение, еще химия, еще химия. От химии не улучшается состояние, а ухудшается. Химия меньше, химия более щадящая. А паллиативная помощь в этот момент подключается, ее больше, 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 больше. Знаете, такая как бабочка так.
А кого сейчас в наших хосписах больше? Кому нужно больше помощи? Онкологически больным с онкологией или, допустим, ВИЧ? Что может быть еще?
Ну, у ВОЗа есть такая диаграмма. И вы не поверите, онкологических больных там 40% нуждающихся в паллиативной помощи. Просто это более ярко выраженная нужда в обезболивании, потому что боль наступает почти там 85-90% пациентов. ВИЧ, да, ХОБЛ, да, а сердечно-сосудистые заболевания, как, в общем, основная причина смерти людей в мире, это сердечно-сосудистые заболевания. Понятно, что это инфаркты, инсульты, их последствия тяжелые. Ну, а это одна и та же история, да, инфаркт произошел в одном месте, инсульт в другом, но последствия могут быть вот такие, такая длительная нужда в чужой помощи и в том числе в паллиативной помощи.
Даже я просто из маленького города, и мне стало вдруг интересно, а как...
Я тоже.
Я из Ступино.
Я из Одинцова.
А, ну вот. В общем, как, наверное, все у нас же все к столицам близко тянется, и, наверное, чем дальше от столиц, тем хуже обстоит, ну, тем хуже обстановка, обстоят дела с паллиативной помощью.
Вот смотрите, Игорь, я хотела бы вернуться на шаг назад. Вы сказали, да, что кто находится в хосписах. А я хочу рассказать о том, что в хосписах находится только 10% людей, которые нуждаются в паллиативной помощи.
Угу.
И не просто потому, что мест не на всех хватает, это тоже проблема, но она решаемая.
Так.
И мы приближаемся к хорошим показателям, по койко-местам, простите за эти слова. Но помощь нужна дома. Больше всего нужна помощь там, где человек живет. И если он живет благополучно, если у него есть свой угол, своя постель, свой радиоприемник, я не знаю, компьютер, телевизор, своя кошка. Особенно если человек живет там много лет, и он уже пожилой, и он не хочет никуда перемещаться. Он должен получать помощь там. Он должен получать помощь дома. И это главная цель сейчас паллиативной помощи. Это не чтобы людей свозить. Ну да, в большом городе, это в пределах одного города, хоть и ехать там 3 часа, может быть, из конца в конец. А чтобы помощь пришла к нему домой.
Mm-hmm.
И в хоспис или в паллиативное отделение, мы говорим хоспис о том, что это отдельное учреждение. Паллиативное отделение – это в составе большой многопрофильной больницы, как правило, да, какое-то паллиативное отделение, или паллиативные койки, или паллиативная палата. То есть он интегрирован, фактически паллиативная помощь интегрирована, да, в лечебное учреждение.
А соцзащита?
А соцзащита – это другая история. Mm-hmm. Подождите, давайте расскажем. Чтобы помощь пришла к человеку домой, чтобы приехал доктор, чтобы приехала медсестра, еще лучше выездная паллиативная служба, в которой специалисты заточены на то, чтобы приехать и провести первый разговор с пациентом, с его семьей. Приехать в дом, посмотреть, что происходит, в чем действительно нужда, потому что запрос, который человек формулирует, да. Я расскажу замечательную историю. Я ездила в Самару, и там очень маленький хоспис. Хоспис, которым фонд «Вера» давно помогает, с которым дружит, которым, в общем, много лет. У них крошечный хоспис, 4 койки. Но у них большая выездная служба по всему городу. И вот я поехала вместе с этой выездной службой вместе на один выезд в семью. А муж и жена, у жены отнимаются ноги, потому что метастазы в... Ну, онкология, метастазы в позвоночник. И муж и жена дико... испуганные, муж слегка агрессивен, и встречают они нас. Муж, значит, палку от швабры в основание кресла на колесиках вставил и сделал такую заготовку для капельницы. Он встречает и говорит: лечить будете? Я вот для капельницы тут приготовил. И он с этой, значит, палкой на колесах нас встречает. И я видела, как доктор и медсестра слаженно в команде мягко за 45 минут, которые они пробыли там у пациентки и ее супруга, просто перевернули ситуацию, успокоили людей. Медсестра вытащила пачку памперсов, спросила, получают они или нет уже от соцзащиты. Сказала, что значит, все объяснит, как это получить. Эти памперсы оставила, гуманитарная помощь, да, сразу. Посмотрела, так, ноги не ходят. Она не стала сразу объяснять, что происходит с человеком, а сказала, да, сочувствовала, услышала, отразила, да, вот эти чувства. Вытащила тот же увлажняющий крем, специальный, без запаха, и сказала, боже мой, какая же у вас сухая кожа, давайте-ка я вам сейчас немножко помассирую, нежно поглажу ноги, извините, я сниму там с вас носки и все. А доктор в это время сел у постели с документами, спрашивает мужа, а где вот этот документ, а где это, а что делали последний раз, а когда была химия, а что у вас за лекарства, не помните какие, а принесите. И вот это воркование, вот это обволакивание, да, мы делаем, да, мы понимаем, что это, скорее всего, был не инсульт очередной, как считал там этот пациент, а это метастазы подействовали и передавили какие-то там двигательные центры. Но я просто сидела в углу, наблюдала, записывала для себя кое-что. И я видела, что это просто надо снимать как мастер-класс, как в течение вот этих 3/4 часа у людей вот это недоверие, агрессия, защита, страх отступают, ими занимаются, заинтересованно, помощь будет, придут и помогут и с памперсами, и с пеленками, и с обезболиванием, и если надо... возьмут в больницу, но, скорее всего, это не понадобится. Это все можно организовать дома. Вот это был просто высший пилотаж. И утаскивать человека... Человек же не тряпичная кукла, чтобы его утаскивать из его привычного окружения в последние месяцы. Может быть, это даже будет год жизни. Куда-то в другое место. Госпитализировать стоит, когда и это попробовал дома, и то попробовал. Не получается подобрать оптимальную схему обезболивания. Не получается снять какие-то тяжелые симптомы, которые сопутствуют, да, к этому заболеванию. Тогда аккуратно предлагают вот хорошо лечь в хоспис на 2, может быть, 3 недели, может быть, 4, сколько понадобится, чтобы подобрать схему обезболивания, чтобы родные и близкие немножко передохнули, чтобы снять этот, ну, в общем, страх и, самое главное, тяжелую симптоматику. И по-хорошему, вот из хосписов из московских 50% почти выписываются домой. Другое дело, что, может быть, они попадут туда вновь при ухудшении. А может быть, нет. То есть хоспис – это не место, где все переходят через СТИКС.
Вы рассказывали, я сейчас вспомнил, что вот там за последние 2 года, пока я, ну, там, из одного диагноза в другой все приходило, вообще теряется эмпатия к другим. Вот вы сказали про то, что супруг агрессивный был. Это правда. Это очень... С одной стороны, ты вроде как понимаешь, что люди пришли тебе помочь, или они там не виноваты в том, что с тобой происходит. Но ты настолько правда замыкаешься в себе и сконцентрирован на себе, что теряется всякое сочувствие к людям другим.
Философский вопрос. Вернее, очень правильное утверждение, но очень философское. Действительно, чем тяжелее человеку, тем больше он замыкается в себе, тем меньше он думает о себе. Говорят, что есть специфический эгоизм старости, потому что люди как бы приближаются к черте и думают все больше о себе. Трудно. Я видела и другие примеры. Их очень много. Главное, чтобы... Ой, господи, книжки об этом написаны, фильмы об этом сняты, симфонии. Что нужно сделать человеку, чтобы он остался, чтобы жизнь осталась с ним и в нем, и вот эта радость жизни до конца? Убрать боль, убрать грязь, убрать оставленность. И доставлять те маленькие радости, давать ему дотягиваться до тех небольших радостей, которые ему желанны и важны.
Но я хотел просто отметить, что это правда великое мастерство не повестись на эту агрессию, не проигнорировать ее и заботой перевернуть всю ситуацию.
Этому учат. Но этому можно только научить людей, которые хотят учиться, у которых есть природная предрасположенность. И, ну, действительно, все вот руководители паллиативных служб и хосписов говорят, что люди не задерживаются. Там случайные люди не задерживаются, они просто не выдерживают. Свой человек определяется в течение, я не знаю, пары месяцев работы, а иногда и пары недель. Сможет ли он принять от пациента, иногда от его семьи, все вплоть до разочарования, злобы, агрессии. И превратить это в помощь, вот в тот самый мягкий и заботливый плащ. Про детали сейчас говорить не готова, про это, можно сказать, книжки пишут.
Вернемся к регионам. Насколько отличается картинка, и там как раз на чьи плечи ложится вся паллиативная помощь?
Паллиативная помощь ложится на плечи Минздрава и местных Минздравов, Депздравов. Это понятно, потому что она в первую очередь медицинская, потому что она сопряжена с получением лицензии и с получением медикаментов. Среди них опиоидные медикаменты, сильные седативные средства и так далее. Этими вещами надо уметь пользоваться, на эти вещи должна быть лицензия. Эти вещи нужно уметь хранить, списывать, выписывать рецепты и так далее. Это целая такая история, и этому обучают медиков. Другое дело, как это организовано в регионах. Организовано по-разному. Там, где есть пассионарии, там, где есть люди, которые болеют за это. В целом, в ряде регионов есть отличные хосписы и паллиативные отделения именно потому, что там есть и медицинская помощь, и помощь общества. Понимаете, медики, да, то, что у нас по бюджету, по ОМС положено, это определенный набор услуг. И он будет набором услуг таким выхолощенным и простым. Тут, значит, выписали, тут не выписали. Это еще нужно правильно уметь преподать в правильных обстоятельствах, и надо уметь это делать. И вот хосписы, куда не страшно ложиться, или паллиативное отделение, куда не страшно попадать, или куда можно там отца, маму и, я не знаю, мужа, жену, в чьи руки поручить, это хосписы, где есть и хорошая медицина. Мы сейчас говорим о том, что в России доступны в основном и обезболивающие, и седативные средства. И есть другие средства для снятия тяжелых симптомов. И внимание общества. Понимаете, там, где есть, скажем, НКО, там, где есть волонтерские сообщества, там, где сделают уют, тепло, зажгут огоньки на Новый год, принесут мандарины, принесут соки, яблоки, я не знаю, кабачки, клубнику, где пустят 24 часа к постели больного, потому что люди работают в то же время, когда, знаете, часы работы больниц, куда там можно попасть, я не знаю, с 15 до 17, а потом уходить. Может, у тебя другой возможности-то не будет посидеть рядом с твоей бабушкой или отцом уходящим. Поэтому дело такое, где есть учреждения похожие, ну, что называется, с человеческим лицом, они есть в очень многих регионах. И Казань, и Псков, и Самара, и Липецкая область, и Уфа, и, в общем, большое количество регионов, где они есть. Ну, к сожалению, где-то это делается для галки. Или только начинается. Потому что, ну, это на самом деле это искусство объединить местное сообщество и бизнес, и местные власти в общих интересах заботы об тяжелобольных и уходящих людях.
Меня триггернула фраза, честно говоря, про доступность в том смысле, что очень не хочется же никуда ложиться, когда ты узнаешь какие-то страшные вещи про себя. Потому что, ну, вот, с одной стороны, ну, я себя вспоминаю, ты такой на автопилоте, просто идешь, куда тебе скажет врач. А с другой стороны, как будто бы стены дома лечат лучше, чем стены учреждения.
Игорь, мы взрослые люди. Давайте каждый раз, когда меня спрашивают, да, лечиться, не лечиться, ядрёный корень. Сядь, подумай с близким человеком, который может как-то аналитически рассуждать, риски и польза лечения. Спроси врача. Не веришь одному врачу, спроси второго врача, потому что есть такая штука, как второе мнение. Спроси второго врача, распиши плюсики и минусики и иди. Знаете, история моя собственная. Папа, он 15 лет страдал воспалением тройничного нерва. Он уже пожилой человек, сейчас очень пожилой. И когда ему было 75 лет, я пришла к неврологу, к хирургам в Бурденко и спросила, можно ли папу вылечить. Они сказали, что только операция. Но операция в 75 лет, вы что, рехнулись? Он же не выдержит. Через 10 лет я снова вернулась к этой теме. Папа принимал таблетки горстями, ему уже кололи, простите, от ботокс в болевые точки, потому что боль была от всего, от улыбки, от чая с лимоном, от порыва ветра и так далее, от громкого голоса. И ему уже было 80, и я снова пришла к врачам, не к тем же, к другим, но в то же учреждение нейрохирургии. И ему сказали, да, сейчас есть такие технологии. Вот, смотрите, вот пошел пожилой человек. Вот он, его прооперировали 3 недели назад. Та же проблема, что у вашего отца. А это, на минуточку, черепно-мозговая туда.
Да, я тоже лежал в Бурденко. Да-да-да. Вот. Но там, правда, во-первых, мастера работают. Во-вторых, правда, технологии.
Технология. Вау. Посидели с врачом, взвесили все за и против, проверили, не случится ли беды на операционном столе, и пошли на операцию. Uh-huh. И через неделю я забрала отца, мы расхаживались, и он забыл, что такое боль, которой он мучился 15 лет. Он 15 лет при приступах боли он сидел в эмбриональной позе и боялся разогнуться. Понимаете, ну вот вещь такая, любовь и анализ.
Да, и, конечно, правда, второе мнение изучить вопрос со специалистом. Не ставить диагнозы по интернету.
Не ставить, не надо.
Это моя любимая фраза здесь.
Песни поют уже.
Да. Как сейчас существует фонд «Вера» и на что он живет?
Фонд «Вера» существует на наши с вами пожертвования. У нас были крупные доноры. Они остаются, но в меньшем количестве. У нас всегда были доноры частные. Это буквально люди, которые жертвуют, переводят 50, 300, 500 рублей.
Угу.
Кто-то переводит регулярно, и это самое классное, потому что на эти деньги можно рассчитывать, и можно что-то долгосрочно строить. В связи со всеми последними событиями доноров стало меньше. Но в этот год мы выстояли. Как будет дальше, мы, в общем, всегда надеемся на доноров, на тех людей, которые фактически соприкоснулись с необходимостью паллиативной помощи, может быть, 5 лет назад, может быть, 3 года назад, которые понимают ее ценность, и они сейчас в силах вот эту вот посильную сумму, 10 рублей, 50 рублей, 300 рублей, переводить нам на развитие, на поддержание уровня этой mm-hmm. помощи. И дай бог развития. Скажу так, аккуратно.
А я могу же позвонить на ту же горячую линию и спросить, как я могу помочь? То есть здесь горячая линия...
Вы знаете,
для кого?
Помочь очень просто. Нет, значит, давайте так.
Да.
Суподельно.
Расскажите нам.
Суподельно, мухи отдельно. Да. Значит, суп на нашем сайте. В любом телефоне. Можно набрать там 9333 и перевести сумму. Можно скачать платежку с сайта. Можно каким-то любым другим способом помочь. Там эти все возможности перечислены у нас на сайте. А горячая линия, безусловно, подскажет. Открываете сайт, такой-то, такой-то. Смотрите, там все написано, как можно помочь. Помочь можно другими способами. Вещами, делами. То есть стать волонтером или принести то, о чем просит тот или иной хоспис. Всегда, например, востребованы под Новый год мандарины. Или всегда востребована такая вещь, которая... Вот у меня пожилая женщина одна спросила, а что принести? Я говорю, слушайте, ветошь нужна. Всегда нужна ветошь от... Ну, вот простыни, постельное белье, простиранное много раз, потому что мы рвем его на тряпки, и этим убираются, и этим очень много работают в хосписе. Потом все это утилизируется. Это самый лучший, простой, дешевый способ принести в хоспис, просто подписать ветошь, естественно, чистую. То есть вот такие вот вещи есть, самые простые, примитивные. Конечно, деньги – это отлично, на них можно строить долговременные программы, создавать нужные продукты, как, например, горячая линия. А горячая линия – это бесплатный круглосуточный телефон, который работает по всей России. То есть бесплатно по всей России абонент, который в России, там, за рубежом ему придется там, платить этот роуминг, в России он может позвонить на номер 8800 700 ровно 8436 и задать вопрос про любые вопросы, которые связаны с тяжелым заболеванием, с длительным заболеванием. Поговорить про страхи. Поговорить, что делать прямо сейчас, или поговорить, что делать там через пару недель, потому что вот по документам и по состоянию, судя по всему, ухудшается человек. На горячей линии работают большое количество консультантов. Они все, собственно, психологи, потому что они умеют, то есть они психологи по образованию, и они умеют работать с кризисными состояниями.
Mm-hmm.
Потому что горячая линия, такое наше ноу-хау, она информирует, но она же и кризисная горячая линия, потому что больше половины людей звонит в состоянии, мягко говоря, встревоженном, иногда даже не, ну, плохо владеющий собой, не очень способный воспринимать информацию.
Mm-hmm.
И первая необходимость, которая есть, когда говоришь с этим человеком, отобразить его, как бы, ну, я называю это виртуально обнять, успокоить и переключить из состояния вот этой вот паники, истерики в состояние слушания, понимания. А если совсем здорово и сработает, и получится, то построение вместе плана, прям по шагам. Первое, второе, третье, что нужно сделать? Берите карандаш, пишите. Первое, пишите заявление главному врачу. Второе, к вам приезжают, делают то-то, то-то. Третье – вот это. Четвертое – если у вас ночью там приступ ужаса, или вы чувствуете, что не справляетесь, или вам надо выплакаться, позвоните нам. Мы просто сможем с вами поговорить, побыть на телефоне. Это такая вот нужная история для людей, которые хотят быстро поднять трубку и набрать номер.
Да, это, конечно, правда ценно в такие моменты. Потрясающе.
Как я уже сказала в начале, может, и не сказала, значит, скажу. Есть портал про паллиатив. Сначала это было все на нашем сайте, а потом мы поняли, что нужна такая энциклопедия знаний по паллиативной помощи. Из чего она состоит? Какие бывают сложности? Как составить рыбу заявление, когда нужно то или это, или какие-то приспособления, или медицинские, я не знаю, медицинская кровать или противопролежневый матрас, как получить социальную помощь, памперсы, пеленки, что делать, если врачи отказывают, что делать, если болевой прорыв боли случился, скажем, на выходные или в длинные праздничные дни. То есть фактически это ответы на все те вопросы, которые задают на горячей линии. Это, постараюсь это все систематизировать и каждую тему разложить в статью или в ролик какой-то, где наглядно показывается, как поменять, как там промыть стому, или как обрабатывать пролежни, или как делать так, чтобы они вообще не возникали, предотвращать их. Это такая вот большая библиотека знаний. Сайт разделяется на информацию для медиков и информацию для всех, для ухаживающих. И там можно найти любую интересующую информацию.
Мы обязательно прикрепим ссылку.
Мне кажется, для людей, у которых есть время, которые не в таком заположенном состоянии, которые могут сесть и изучить вопрос.
Соцзащита. Хочется просто уточнить, поскольку я не очень понимаю, она как-то участвует, она как-то помогает?
Задача паллиативной помощи состоит в том, чтобы поженить вокруг человека все то, что ему может быть необходимо. Медицину, уход, социальную поддержку, психологическую поддержку, духовную. С медициной понятно. С уходом сложнее, потому что уход в хосписах, паллиативных отделениях оказывается в стационаре. На дом у нас сиделок, помощниц по уходу выделяют пока только в некоторых регионах, там, где запущены пилотные проекты. Регион заботы. Это начало пути. Они есть в некоторых регионах. Этим занимается фонд «Старость в радость». Но, в принципе, социальная помощь в стране существует. В некоторых регионах она очень хорошо развита, где-то слабее. Социальный работник... Понимаете, я всегда говорю, когда родственники спрашивают, а что делать? Я говорю, все ресурсы, которые доступны, использовать. Пожалуйста, сделайте. Зачем они нужны? Кто эти врачи? Ничего не понимают. Это, даже если социальный работник придет и принесет еду, за которую вы не можете выйти, даже если с вашей дементной тети, как у меня в моем случае, приходил соцработник 3 раза в неделю и гулял просто с ней, хотя была сиделка, просто выйти погулять, потому что сиделка всего не успевала, а соцработник приходил, и тетя была на ногах, очень активная, но она могла заблудиться и не вернуться домой. И соцработник просто приходил и там по 20 минут, по полчаса, в зависимости от погоды, гулял. Это очень много. Mm-hmm. Это очень здорово, это можно сделать. Но я уже не говорю о памперсах, пеленках, обо всяких вещах, которые после прохождения МСЭ можно получить. Потому что иногда это то подспорье, которое, в общем-то, или ты будешь покупать за свой счет, или за счет семьи, или все это предоставит соцслужба, и можно будет этим пользоваться. Это сэкономит, в общем, ресурсы семьи, которые, как мы знаем, всегда ограничены у длительно болеющих людей.
Здесь, я думаю, стоит рассказать про приложение «Мобильная сиделка».
Есть такая штука, да. Мы понимаем, что сейчас все в гаджетах, да?
О, да.
Когда начинаешь спрашивать родственников, ухаживающих, и спрашиваешь, а вы дневник-то ведете? Когда-то, что там, с питанием, с мочеиспусканием у человека, а препараты, как вы принимаете, по какой схеме? Они говорят, да я не знаю, вчера буквально, нет, не вчера, неделю назад. То есть день накладывается на день, все это спрессовывается, время или растягивается, или спрессовывается. И человек, который не ведет дневник, ему, собственно, и с врачом-то он динамику не увидит, он и врачу не покажет. И выездная служба, если от хосписа приедет, ему нечего показать. А тут есть такая штука, мобильная сиделка. Туда можно забить, скажем, данные своего пациента, возраст, заболевание. И он выдает, так сказать, план ухода фактически, который ты можешь заполнять, и у тебя все в телефоне, онлайн. День за днем ты следишь, и когда есть время, читаешь советы, статьи по тем проблемам, с которыми сталкиваешься в процессе ухода.
Это потрясающе, потому что это даже здоровым людям надо уже, ну, как-то приучить себя вести такие... ну, вообще у нас есть медкарты, но классно, когда они электронные. Когда
они будут электронные в ближайшее время, они уже есть электронные во многих местах, они будут вот и дальше.
В платных клиниках точно, это было суперудобно, когда просто даже врач может по WhatsApp перекинуть.
Пересылать друг другу, когда будет телемедицина, она уже тоже начало есть, и нас очень подтолкнул ковид, и для меня это самое желанное и самое важное, когда вот врач с врачом, специалист в одной области и специалист в другой области могут проконсультироваться как коллега с коллегой. Один находится, скажем, у постели больного или наблюдает его, а другой находится за 1000 километров, но он спец в этом, скажем, в паллиативной помощи. Это бывает очень важно.
Да-да-да.
Я надеюсь, это будет развиваться, это наше будущее. И, может, мы еще успеем этим воспользоваться.
Есть еще проект хосписа на дому в Питере. Он только в Питере пока. Как вы здесь...
Ну, фактически, хоспис на дому существует... Это выездные бригады.
Угу.
В Москве они финансируются Депздравом московским. Они так или иначе при некоторых хосписах находятся или отдельно территориально, но они выезжают, и у них контакт с стационарами. Они выезжают, наблюдают пациента на дому и передают в стационар, если есть в этом необходимость. У хосписа на дому нет стационара, но они в очень тесном контакте с питерскими хосписами, особенно с четвертым. Это благотворительное учреждение, это выездная служба хосписа на дому, финансируется фондом «Вера» и работает пока только в одном, по-моему, Петроградском районе, да, там, где очень много, собственно, вот пожилых питерцев, особенно то, что рассказывает руководитель, да, Катя Овсянникова, она говорит, у нас и блокадников очень много еще есть, очень, очень пожилые люди. Вот. Но, собственно, и работает по всей территории Питера, но, к сожалению, не выезжает в Ленинградскую область. А в Санкт-Петербурге есть хосписы, они были открыты даже раньше, чем московские первые. То есть началось с Санкт-Петербурга.
Все с Петербурга, да, это вообще в целом,
да,
по России.
Да, да. Они работают давно, работают по-разному, в основном качественно. Вот выездные службы есть не везде.
Давайте, наверное, хочется какой-то позитивные ноты в конце. У нас разная аудитория слушает. Я думаю, очень многие занимаются бизнесом. И аудитория, в общем-то, прогрессивная, несмотря на то, что многие уехали. Тем не менее, помогать людям нужно, и даже когда уже там сам, может быть, не в лучших условиях находишься, но можно, как вы сказали, 100 рублей, старое постельное белье. Вот какие могут сделать люди шаги, во-первых, первые шаги свои навстречу помощи фонду «Вера», а во-вторых, в целом, чем могут помочь сейчас, особенно когда вот праздники, и каждому человеку хочется подарить какое-то тепло, заботу и чуть-чуть вот этого настроения.
Вы знаете, я всегда говорю, опять же, когда я говорю с родными, с ухаживающими, больше тревоги всегда испытывают те, кто дальше от эпицентра, кто дальше от, собственно, от больного человека. Те, кто рядом, те, кто каждый день, они могут быть и замучены, но они очень четко видят, что происходит, понимают. Особенно если с ними говорят, и если им объясняют, если все это, их страхи облечены в слова, а помощь в действии, то страхов этих меньше. А когда находишься далеко, страхи всегда как-то сильнее, да, начинают вышибать мозг и мучить нас.
Ну, неведение, да.
Неведение. Вот, поэтому те, кто рядом, мы всегда раньше говорили, приходите волонтерить, помогать вещами, делами. Не обязательно соприкасаться с пациентом, можно помогать другими делами, можно быть автоволонтером, можно быть волонтером-переводчиком и еще куча других вариантов. Сейчас, когда люди далеко, безусловно, вот этот страх за то, что происходит с их близкими, с теми, кто остался, дядями, тетями, даже не самыми близкими людьми, друзьями, родителями друзей, я бы всегда сказала, что давайте номер горячей линии, если вы видите, что в семье с пожилыми, близкими, с долго болеющими людьми происходят какие-то ухудшения или неприятности. Мы всегда постараемся объяснить, что происходит, направить. Им звонить можно сколько угодно, круглосуточно, в субботу и в воскресенье. Всегда вот дать этот номер поддержки, не лишнее. 8 800 700 ровно 8436. И, конечно же, переводы, даже небольшие.
Есть же, по-моему, подписка, да?
Да, можно подписать регулярные пожертвования. Там, скажем, 200 рублей будут списываться. В любой момент можно отменить, если финансовая ситуация у человека изменится, там, с телефона, с того же.
И это, правда же, дешевле, даже если говорить там про 100 рублей, 200 рублей, это дешевле чашки кофе, которую
это люди... Это дешевле часто... чашки кофе зачастую, да.
Или пачки сигарет.
Уже я сегодня. Думаю, что это уже так давно возможно. Это возможно, по-моему, последние там 8 лет. Угу. И я этим очень активно пользуюсь для тех фондов, за которыми слежу пристально и которым всегда помогаю.
Что вы будете делать сейчас в декабре? Какие планы у фонда «Вера» и какие обязанности в декабре? Вот все просто сейчас жалуются, что ужас какой-то, выгорание, вот это вот все. Но у людей, которые работают в паллиативной помощи, мне кажется, там... Под конец года, наверное, очень накопленная усталость, но при этом...
Ну, да, накопленная усталость. Слава богу, мы, когда фонд начинался, у нас там было 6-7 человек, сейчас у нас очень много, очень большая волонтерская команда. И, конечно, тяжело, когда звонят там среди ночи откуда-то из другого региона России и говорят, что нам делать тут. Ну, он кричит, а скорая не приезжает. Это страшно, тут не высыпаешься, и начинается выгорание. А когда очень много людей готовых подставить плечо, подхватить, когда есть разумные инструменты помощи, и, в общем-то, вот эта вот нагрузка перераспределена, нету такого стресса для наших сотрудников. Но по-прежнему есть опасность долгих выходных, что каникул, что перед каникулами не получили рецепты на обезболивание, не встали на учет в поликлинику, не составили план действий, если будут ухудшения. И вот такие вот вещи, которые происходят на празднике, они, конечно, очень выбивают из колеи, когда происходит ухудшение, семья не готова. Поэтому будет работать круглосуточно горячая линия. Ну, а у нас мы сейчас в декабре, как всегда, устраиваем уют и радость для пациентов. Наряжаем елки, в хосписы несут мандарины, мы делаем подарки для пациентов и их семей, мы стараемся, чтобы было ощущение Нового года, счастья.
Правильно понимаю, что можно на сайте найти всю информацию, куда нести мандарины?
Куда нести мандарины, да, в любой близлежащий хоспис или паллиативное отделение, у нас все это есть на сайте. У нас есть страничка нашей детской помощи, у нас большая детская помощь в фонде, и там мы собираем подарки и отправляем подарки в регионы детям. У нас очень много подопечных семей с паллиативными детьми. Да, эту помощь всегда, всегда ждут.
Ну что, друзья, давайте, вот у нас такой вот выпуск предновогодний. Но почему мы вообще про это поговорили? Потому что сейчас, правда, нужны чудеса. И для этого не обязательно быть волшебником. Для этого можно просто сэкономить один раз на чашке кофе, на пачке сигарет и сделать по-настоящему доброе дело, по-настоящему сотворить магию на самом деле. И если вы готовы, можно пойти в хоспис. Если не готовы, можно прийти в фонд «Ночлежка». Можно просто в центр паллиативной помощи. Да, и принести украшения новогодние, какие-то гостинцы. Ну, или если вы совсем занятой человек и живете в ритме мегаполиса, подпишитесь на ежемесячные платежи. 200 рублей – это даже меньше, чем сегодня, чем чашка кофе. И вы будете ежемесячно кому-то помогать. Мне кажется, вот сегодня помощь – это очень просто. И надо просто перестать усложнять у себя в голове как-то эту схему.
Очень просто сделать чуть легче тем, кому сейчас сложнее, чем тебе. Это помощь и тем людям, которые ухудшаются, слабеют и, возможно, уйдут раньше нас. Это помощь им семьям, которые не останутся одни с ощущением брошенности и ненужности. И это помощь в итоге нам самим.
Ой, вот, друзья, такой вот у нас выпуск. Это был подкаст «Накопились токсины». И в гостях сегодня руководитель горячей линии благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Наталья Зуева. Спасибо вам большое.
Спасибо вам, Игорь.
Услышимся в следующий вторник.
Всего доброго.